інтерв'ю в ефірі Радіо Крим Реалії.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму на этой частоте, а также смотрите наши прямые трансляции на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Ну и звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 710 06 926. Напомню, что мы работаем для вас 24 часа в сутки, а вот наши прямые эфиры смотрите и слушайте с понедельника по пятницу в 8.35, днем в 13.10, ну и вечером в 19.30. Итак, о чем мы будем говорить в этой части нашей программы? Бизнеса в Севастополе скоро не будет никакого. Вот материал с таким подзаголовком вышел на сайте севастопольского издания «Примечание». Правительство задирает ставки за размещение объектов в 6-15 раз. Владельцу небольшого СТО зарядили почти 1 000 000 рублей в месяц. Это стоимость аренды супермаркета в мегаполисе. Попали под стрижку и кафе. За летнюю площадку дерут как за само помещение. Об этом, напомню, пишет Севастополь. Севастопольское издание «Примечание». 22 марта этого года без объявления войны предпринимателям Севастополя резко увеличили плату за размещение нестационарных торговых объектов на земле города. Своим постановлением номер 176 правительство города повысило базовую ставку с 400 до 600 рублей за квадратный метр. В 2-4 раза увеличился коэффициент функционального использования. Но главное, правительство в 3-4,5 раза увеличило территориальный коэффициент. Если взять базовую ставку 600 рублей, умножить на все коэффициенты на площадь участка, получится много, очень много. Ну, в общем, а еще к итоговой цифре надо добавить еще и НДС. И получается так, что вот, например, приводят в этом материале есть один пример. Например, по словам собственника кофейни на Лазарева Михаила Лекаченкова, летняя площадка у гостиницы «Севастополь» площадью 70 квадратных метров теперь обходится ему в 56 700 рублей в месяц. Раньше он платил за нее 22 тысячи рублей, а при Украине летние площадки обходились совсем дешево. Теперь же уличная территория стала стоить чуть меньше аренды самой кофейни. Почему так происходит, а также к чему все это приведет, мы постараемся разобраться в нашей сегодняшней программе. И с нами на прямой телефонной связи Марат Тюнин, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Марат, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Марат, скажите, пожалуйста, когда вот действительно стали предприниматели получать такие вот новые платежки с новыми расценками?
Ну, вы знаете, в апреле, как вы уже сказали, там цены повысили, и буквально через 1.5-2 месяца после того, как повысили задним числом, потом предприниматели начали приходить, так сказать, письма счастья, да, о повышении там в 3-4-5 раз цены аренды там земли под установку НТО. И самое, что интересное, что обосновать эти повышения цен, то есть показать тарифы прозрачные, да, ну, на каком основании, откуда они берут это ценообразование, не берется. И правительство никому ничего не поясняет, то есть оно не считает нужным это делать. И самое, что интересное, что под эту же, как вы говорите, гребенку, там расчетку попали попозже уже и стоянки, и автомастерские, там, ну, и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые арендуют здания, сооружения у правительства. Вот. В первую очередь, это повышение цен беспредельное, оно негативно сказывается, опять же таки, да, на конечного потребителя, на простых севастопольцев. Правительство, по большому счету, должно заботиться о людях, да, отслеживать ценообразование, там, да, но если такие они загинают цены за аренду земли, там, зданий, сооружений, естественно, предпринимателям приходится повышать цены на услуги, да, на товары, вот, и страдают в оконцовке. Простые севастопольцы от этого всего страдают. А заезжие чиновники, которые сюда, да, приехали в Севастополь, они к севастопольцам как к скоту относятся, понимаете, ничего не производят, вот, грабят, разоряют, и все никак не могут нажраться, понимаете. Вот я вот смотрю на это все уже вот с 15-го года, я диву даюсь, понимаете. То есть, получается, мы сегодня в Севастополе имеем дело с дикарями, как я уже говорил неоднократно, и с беспредельщиками, у которых нет ни правил, ни законов, да, ни понятий человеческих обыкновенных, понимаете. Они, вот, грубо говоря, я их могу сравнить, ну, похоже, они только на преступников. Вот в моем понимании, я уже занимаюсь предпринимательской деятельностью и занимаюсь общественной работой. Вот, это беспредельщики, понимаешь, которые бандитские методы управления перенесли на кабинетную жизнь. То есть они считают, что их должны все бояться, то есть должны все им платить, понимаете, то есть вот. Они могут повышать цены, не обосновывать это никакими там, документами и так далее. Понимаете, то есть людям ничего не показывают предпринимателям. То есть, знаете, вот вам платить. Вот. А как работать, как развиваться? То есть о каком развитии? О каких инвестициях здесь в Крым можно говорить? Когда тут людей, которые при Украине работали, предприниматели, наши с вами соотечественники, сегодня грабят их, разоряют. Я был в налоговой, общался с сотрудниками налоговой, они говорят, закрываются этот налоговый на Кулакова 56, у нас есть центральная налоговая. Вот. Там сидит, там 20 окон было открыто, сейчас работает всего лишь 2 окна. Я поговорил с сотрудниками, они говорят, ребят, ну уже предприниматели закрываются каждый день.
Вот, кстати, да, Марат, вот интересный вопрос. Что решили в основном люди вот после того, как они получили эти новые платежки? Свернуть деятельность, там как-то ужаться в территории или вообще закрыть свой бизнес?
У меня вот ситуация была какая, лично у меня. У меня было там 3 павильона вот, по услуге населения. 2 у меня украли просто правительство. Они посчитали, что они имеют право у меня украсть просто по беспределу. Но для 2019 года есть решения украинские сессии районного совета. У меня просто украли, да, вот это мы с ними боремся в интересах людей и за людей. А они борются против нас, то есть экономическую составляющую пытаются выбить. Да, у меня украли 2 ларька, 3 просто сам убрал, потому что смысла нету работать за такие цены. Они мне говорят, оплати нам, пожалуйста. Я сам убрал все, ларек, и до сих пор они мне звонят с управления потребительского рынка, заплатите нам деньги. Я им заплатил вперед за аренду, которая у меня была, а с 1 апреля, что они повысили, я просто не стал платить. Я говорю, на каком основании должен оплатить? Я убрал павильон, все. Вот они мне до сих пор звонят, оплатите аренду. Люди многие закрываются, убирают сами свои ларьки. Кто-то работает наобум, ждет, что его придут, закроют. Полностью повальное закрытие предпринимателей мелкого, среднего предпринимательства в городе Севастополе. Людей разоряют, грабят, всех хотят загнать в экономическую зависимость. Потому что России, я так понял, и российским чиновникам предприниматели не нужны. Потому что это думающая часть населения, которая понимает, что происходит на самом деле. Этой правильной информацией делится с другими предпринимателями. Количество недовольных растет. Недовольных чем? Беспределом и отношением чиновников к простым людям. Чиновников, которые никак не могут нажраться, как я уже сказал. Понимаете? И люди грамотные делятся информацией между собой. Количество недовольных растет. И критическая масса потихоньку набирается. И вот чтобы этого не происходило, они хотят всех загнать в экономическую зависимость. Чтобы мы все закрылись и шли работать там на какого-то там...
А вот, кстати, да, Марат, вы говорите, что такое есть желание у них там, чтобы все мелкие предприниматели, ну, небольшие предприниматели закрылись и пошли работать на кого-то. А означает ли вот, что закрытие таких торговых точек или там точек по оказанию услуг, означает ли, что на их место приходят какие-то крупные компании или нет?
Вы знаете, я вам скажу так, вот есть примеры, вот у нас на проспекте Победы, там ларьки посносили предприниматели, построили какое-то чудо там социальный рынок, тоже без отвода земли, так же, как и около бухты Казачьей, нету отвода земли, нету документов на землю, построили так называемую ярмарку из стационарных объектов торговли, да, ярмарка, что такое это, ярмарка выходного дня, палатки поставили, поторговали и разошлись, да, на выходной день. А там так называемая ярмарка, выставка-продажа, они на ней построили павильоны, по 400 тысяч рублей заезжие там торгуют этими, ну, пришли там фирма какая-то с материковой России, которая торгует этими павильонами, и предпринимателям говорят, зачем вам в этих аукционах участвовать, приходите к нам, покупайте у нас на рынке павильоны, и 10 тысяч, там, 15 тысяч в месяц платите, работайте, и не надо вам никуда идти, ничего делать, платите нам. Понимаете? То есть вот такой подход. То есть одних убрали. Точно так же могу вам сказать про исторический бульвар. Там у нас было порядка 20 предпринимателей, которые состояли в союзе предпринимателей.
И на этом месте тоже сейчас, да, что-то появилось?
Там сейчас на историке, то есть нашим предпринимателям севастопольским сказали, все, здесь торговать нельзя, историческая земля там и так далее. Сегодня можете туда проехать, посмотреть, сегодня там директор музея Мусиенко построил свои магазины и спокойно торгует. То есть нашим предпринимателям севастопольским, нашим соотечественникам нельзя, а заезжему Мусиенко, понимаете, то есть ему там можно работать, ему там можно торговать мороженым, сувенирами, он построил там магазины, поставил, и спокойно работает и зарабатывает деньги. А нашим людям, которые там стояли, им даже компенсационных мест не дали. Приехали ночью, в час ночи, позакидали по беспределу, без описи, без протоколов, 200 ОМОНовцев окружили как турникетами железными. Вы выкинули просто людей оттуда. Просто
Марат, скажите еще, пожалуйста.
Бандиты, как варвары.
Скажите еще, вот ввели при правительстве Севастополя такую должность, как бизнес-омбудсмен. Насколько он действительно может повлиять на решение этого, ну, на решение севастопольской администрации?
Почему мы рассуждаем, может или не может? Почему, если он назначен, я не вижу его работы в городе. Uh-huh. Он уже назначен. Почему он ничего не делает? Я не видел ни одного дела, которое бы он помог где-то кого-то что-то. Ну, как бы мы с людьми общаемся, очень много предпринимателей, кого разоряют. И я не вижу работы уполномоченного, они по правам человека, не по правам предпринимателей. Один Новиков, вот Владимир, если вы слышали.
Да, который выиграл недавно суд, да, в том числе.
Меня тоже привлекли к ответственности, то есть мы с ним там, вот я, Ленур Усманов, Кияшка, второй зам КПРФ, и меня, вот нас четверых привлекли. Год Новиков боролся с ними, там, и там помогали, естественно, чем могли. Вот. В итоге получилось, что правительство, вместо того, чтобы решать вопросы предпринимателей, мы выходили на митинги за права и интересы севастопольских предпринимателей, за рабочие места предпринимателей. Нас оштрафовали по беспределу, нафабриковали нас с помощью судьи там, Колганова, Ленинского суда, там, нас привлекли к административной ответственности. Вот дело закрыто, мы невиновны. О чем говорим, да, то есть для того, чтобы помочь людям действительно выполнить свои функции, функции как чиновников, как представителя правительства этого, Овсянников, да, они вместо того, чтобы помогать людям и выполнять свои должностные обязанности, не занимаются ни тем, чем надо, фабрикацией на активных людей, севастопольских общественников, они просто берут, фабрикуют, пытаются запугать. Ну, они, наверное, еще не поняли, куда они попали. То есть мы проходили, и они в страшном сне такого не увидят, ни Овсянников, ни Пономарев, там, чудо его там, помощник, там, однокашник, я не знаю, кто они там. Вот, они развели там кумовство, там, друзей там своих подтягивают. Они просто играют с огнем. И вот эта история, которую здесь в Севастополе затеяли, она, в конце концов, очень может им боком большим выйти.
Спасибо, знаете? Спасибо огромное за такую информацию. Марат Тюнин был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали», председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Мы продолжаем нашу программу. Кстати, вот в подтверждение слов Марата о том, что сворачивается предпринимательская активность в Севастополе. Читаю информацию. Это официальные данные Крымского статистического управления. Прибыль предприятий Севастополя продолжает падать. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года прибыль уменьшилась на 31%, что на 10% больше, имеется в виду меньше, да, как бы показатели января-августа текущего года, который уже продемонстрировал отрицательную динамику. Об этом, напомню, свидетельствуют данные Крымстата. И ранее, значит, прибыль предприятий Севастополя за январь-август 2018 года была на 21% меньше по сравнению с таким же периодом 2017 года. Напомню, что сегодня мы говорим о предпринимательской деятельности в Севастополе. Поводом для нашей беседы послужило увеличение ставок арендной платы в 6-15 раз. Это администрация Севастополя увеличила такой размер в 6-15 раз оплату за пользование коммунальным имуществом. К чему все это приведет? В чем причина? Разбираемся в сегодняшней нашей программе. Далее будем говорить с Андреем Яницким, украинским журналистом из Севастополя. Андрей, приветствую вас.
Приветствую, добрый вечер.
Андрей, на ваш взгляд, да, вот то, что происходит сейчас в Севастополе, и предприниматели говорят, что повысили, что называется, без объявления войны, им в несколько раз эти суммы арендных платежей, и многие закрываются, многих выдавливают просто-напросто с рынка. С чем это связано?
Ну, я поддерживаю предыдущего вашего гостя, что это связано, во-первых, с переделом рынка малого бизнеса. Во-вторых, конечно же, это попытка усилить контроль над малым бизнесом, потому что когда предпринимателей много, и когда они все могут зарабатывать себе на хлеб, они имеют какие-то свои независимые, в том числе и политические взгляды. А когда их мало, их проще, и когда их держат на таком коротком поводке, их проще контролировать, в том числе и политические какие-то проявления. Ну и есть у меня большое подозрение, что в принципе нет какого-то большого запроса на то, чтобы развивался бизнес в Севастополе. Угу. По этому поводу у меня есть один такой характерный пример. Один мой товарищ в этом году переехал в Соединенные Штаты из Севастополя, занимался бизнесом. Просто и как бы в частных беседах он пояснял, что насколько он понял из общения с контролирующими и регулирующими органами, им, в общем-то, ну, у них не стоит задача помогать бизнесу. Да? У них стоит задача бизнес всячески контролировать, как бы чего не вышло, увеличены все штрафы, все карательные меры. Вот мы видели, что происходило с торговыми центрами в Севастополе. Очень жестко к этому подходят, как бы никакого снисхождения. Возможно, по букве закона это все и правильно действует, если смотреть у российского закона, да, а если смотреть дух, да, закона, который должен был бы закладываться, что все-таки это бизнес, он приносит, создает рабочие места, он платит налоги там в местную казну, эти деньги потом тратятся на тех, кто не может сам себе заработать на хлеб. Ну, конечно, это делается неправильно.
Я понимаю, Андрей. Я сегодня смотрел, кстати, данные, опять-таки, которые приводит Ирина Кивика. Это ранее министр финансов российского правительства Крыма, а теперь заместитель Аксенова. Вот она говорит, что 81-82% сейчас бюджет Крыма составляют просто-напросто бюджетные дотации из российского федерального бюджета. И мы видим, что, собственно говоря, вот нет, видимо, заинтересованности вообще получается, да, в сборе налогов, потому что все равно из Москвы дадут денег.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если посмотреть отдельно на Севастополь, то там есть своя специфика, потому что это город военный, и военная компонента развития города, она ставится на первое место. Как все остальные, там, развитие местной экономики, развитие малого и среднего бизнеса, это все по какому-то остаточному принципу. То есть важно, конечно, чтобы не создавать социальную напряженность, оставить возможность людям купить, я не знаю, хлеба в шаговой доступности от дома. Но задача, чтобы была какая-то конкуренция, такая задача не стоит.
Андрей, но смотрите, в любом случае, ведь, допустим, когда закрываются ларьки, ладно, я понимаю, там закрылись ларьки, там открылись какие-то магазины, но ведь есть же еще вот ларьки, которые оказывают просто-напросто бытовые услуги населению, там, не знаю, там химчистки, там ремонт обуви, там ремонт одежды и так далее, и так далее, и так далее. То есть не только же торговля, то есть ведь таким образом, если всем увеличивать, там ремонт автомобилей, тоже владельцы СТО говорят, что очень сильно им увеличили стоимость, им приходится по несколько миллионов в месяц платить. Ведь город может оказаться вообще без сферы услуг.
Да, мы, ну, вообще он не окажется, может быть, станет меньше этих точек, но мы понимаем, что станет с ценами для населения. То есть, когда закладывается такая цена в себестоимость, то, соответственно, возрастает и отпускная цена товара или услуги. Поэтому, ну, и получается еще своеобразная монополия территориальная. То есть, вместо там 10 точек продажи остается одна, и она может пользоваться этим своим монопольным преимуществом, взвинчивать цены. Поэтому я предупреждаю севастопольцев, что цены будут расти.
Огромное спасибо. Значит, с нами сейчас был на связи журналист из Севастополя, украинский журналист из Севастополя Андрей Яницкий. И напомню, что сегодня мы говорили про состояние бизнеса в Крыму. И в частности в Севастополе. Я приведу в конце вот этой темы только небольшую еще одну цитату. Вот собственник СТО на Хрусталях Андрей Ларионов еще недавно платил за размещение боксов своего автосервиса 55 тысяч рублей в месяц. После выхода постановления с новой методикой к нему пришли из правительства, обмерили территорию, увеличили площадь, приплюсовав территорию подъездов к СТО к площади под самими боксами. И в результате теперь ему приходится платить в разы больше, да, то есть ему приходится платить за СТО приблизительно столько же денег, как если бы он бы платил бы за большой торговый центр в каком-нибудь большом городе. Продолжаем тему, вы слушаете «Крымский вечер» через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, слушайте нас на 105.9 FM, а также слушайте нас на сайте «Крым Реали», ну и смотрите прямую трансляцию нашей программы, потому что мы работаем в прямом эфире, смотрите нас на канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. Далее будем говорить вот о чем. Есть два события сегодняшнего дня, которые действительно стоят обсуждения. Во-первых, Владимир Путин приехал в Крым, это раз, а там он говорил со многими высокопоставленными чиновниками, а с другой стороны, есть еще одно сообщение. Сегодня, то есть в пятницу, цена нефти Brent, значит, она упала более чем на $3 и опустилась ниже отметки в $60. Последний раз нефть этой марки стоила столько в конце октября прошлого года. Вот что это означает для российской экономики, а вообще, что это означает, может быть, даже и для мировой экономики, далее будем разбираться в нашей программе. С нами на связи Владимир Рожанковский, российский экономист. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, на ваш взгляд, вот падение такое, ниже $60, что это означает для российской экономики и вообще для мировой экономики?
Ну, прежде всего, это означает, что профицит бюджета, с которым Россия работала практически все лето и всю осень, он подошел к концу. То есть профицит, это означало, что не нужно заимствовать денег никаких. То есть, грубо говоря, все то, что продает российская экономика, этого хватает для покрытия всех расходов. Теперь этого нету, поскольку нефть является по-прежнему основным источником экспортных доходов России. И более того, я скажу, некая курьезная ситуация. Вот буквально пару недель назад правительство Медведева достигло, так скажем, мирового соглашения с нефтяниками. Оно договорилось заморозить цены на бензин, которые очень долго тут служили источником взаимных таких упреков, столкновений и социальных таких волнений. Так вот, теперь ирония судьбы заключается в том, что цены-то, по идее, должны теперь падать, поскольку бензин, ну, нефть, она тоже падает. Но цены заморожены, и теперь получается медвежья услуга для потребителей, для тех, кто пользуется этим бензином, кто заправляет автомобили. Цена должна падать, но она будет стоять на месте теперь. Угу. Это такой курьезный момент. Что касается мировой экономики, ну, я бы сказал, что здесь влияние неоднозначное. В каком смысле? Потому что предложение, из-за которого сейчас вот падает, что есть мнение, что будет избыток предложения, по крайней мере, потому что Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в мире, она пообещала Америке, что она не будет на ближайшем заседании ОПЕК 5 декабря рассматривать вопрос сокращения квот. Ну, для тех, кто не в курсе, я, значит, добавлю, что сокращение квот – это эффективный инструмент регулирования цены на нефть. Если квоты на добычу сокращаются, то это предложение сокращается. Раз предложение сокращается, то и цена, по идее, должна расти. Но здесь они пообещали, что этого они не будут делать, и, видимо, рынок еще на это тоже отреагировал. Но, с другой стороны, надо понимать, что последние годы где-то приблизительно, ну, процентов 60 прибавки цены, предложения нефти, оно исходило из так называемых альтернативных производителей нефти, то есть из сланцевых производителей, большая часть из которых, кстати говоря, добывает нефть в Северной Америке. И теперь, значит, у них порог рентабельности порядка $50 за баррель. Но это не по сорту нашему Brent, который мы привыкли цитировать, а по североамериканский WTI. Так вот, падение ниже 50 означает автоматическое банкротство этих компаний, и они сейчас начнут быстро и дружно покидать рынок. И вот этот момент, его тоже надо учитывать, что сейчас при такой нефти будет довольно-таки больно для этих компаний.
А это может в дальнейшем как сказаться? То есть где-то вот на такой отметке стабилизируется цена на нефть? 60 для Brent, 50 для WTI?
Да. Вот вы правильно мыслите, в том смысле, что здесь саморегулируемый механизм, получается, он не молниеносно действует, он с небольшим лагом временным. Но, тем не менее, он действительно говорит о том, что как только начнут покидать рынок и банкротятся вот эти самые альтернативные производители нефти, начнет новый виток стабилизации. То есть паники нету. Многие сейчас, конечно, глядя на мониторы, на графики, схватились за голову там. Но те, кто давно на рынке, рынке, они знают, что этот саморегулируемый механизм, просто он не сразу наступает с небольшим лагом. Ну и мне, конечно, жаль эти компании, потому что они второй раз брали кредиты, у них очень большой уровень закредитованности, потому что это все-таки такие, в общем, экспериментальные проекты. И, похоже, сейчас при падении ниже 50, они, в общем, могут на самом деле окончательно уйти с рынка. Вот у меня такой прогноз.
Понятно. Еще, Владимир, еще один вопрос буквально. Значит, вот сегодня в Крыму президент России напомнил про, ну вот, про несколько программ, это введенных так майским указом, и в частности там, ну, говорится, напоминается о том, что там триллион рублей вообще планируется выделить в ближайшие годы на вот эти нацпроекты. Как вы думаете, падение цены на нефть, оно скажется на сокращении финансирования этих нацпроектов или нет?
Да, вы знаете, я не знаю ничего по поводу этого. Я могу только комментировать в таком ключе, что своя рука владыка, вы же понимаете, да? Поэтому будет ли там триллион рублей в Крыму, сложно сказать, сложно. Потому что, во-первых, это зависит от наполняемости бюджета, а он, в свою очередь, зависит от, в том числе, там, от того, что мы сейчас только что обсуждали, от цены на нефть. Но если ее не будет, понимаете, раньше можно было всегда говорить о том, что Россия может спокойно заимствовать на рынке недостающие деньги через выпуск облигаций федерального займа. Сейчас этот рынок, он очень истончен санкциями, и я бы не сказал, что у России есть, так сказать, ну, почти безбрежные горизонты для заемных средств. И, нужно признать, что сейчас это не соответствует действительности. Поэтому где будут недостающие средства, в случае, если эта конъюнктура низкая по цене, по нефти, по ресурсам натуральным, а если она продлится долго, то, безусловно, будет большой вопрос стоять в том, где недостающие ресурсы будут добываться. Потому что, еще раз повторюсь, простой механизм через долговое заимствование, он сейчас дает сбои.
Понятно, спасибо. Владимир Рожанковский, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии», а мы продолжаем нашу программу. И сейчас будем говорить с Виталием Шапраном, главным финансовым аналитиком рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг». Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Виталий, на ваш взгляд, что происходит вообще на рынке, ну, не только нефтяном рынке, вот то, что так резко обвалилась цена на нефть, каким это образом вообще скажется, на ваш взгляд, на экономике России, на ситуации с бюджетом России, ну и вообще, может быть, на мировой экономике?
Ну, я начал бы с мировой экономики. Я считаю, что ситуация как раз-таки связана с очень высокими ставками по займам по доллару США. И с этой проблемой столкнулась не только Россия, не только из-за санкций. Вот. То есть странам-членам ОПЕК все тяжелее и тяжелее соблюдать свои обязательства по ограничению добычи и продажи нефти на рынках, на внешних рынках, потому что у них есть тоже бюджетные потребности, и они должны финансироваться, эти потребности. И вот когда они пошли этой осенью за деньгами, привычным уже способом на рынок США, там Канады, Великобритании, кто где занимает. Да? Ну, для нас это более близкие, это рынок еврооблигаций, это Люксембург и Великобритания, Ирландия. Вот. То есть оказалось, что на этих рынках процентные ставки очень высокие, и сейчас даже с инвестиционным уровнем тяжело очень занять деньги даже под 7-8% годовых в больших объемах. Так что деньги нужно где-то брать для финансирования бюджетов, и они вынуждены наращивать объемы продажи, не соблюдать те договоренности, которые были. И, конечно, эта же стратегия касается и России в большинстве случаев, потому что на нее действуют не только высокие ставки на внешних рынках и неблагоприятная конъюнктура для займов, а еще и санкции, которые грозят ужесточить. Потому что я напомню, что следующая порция санкций от Соединенных Штатов говорит о том, что они запрещают покупки именно ОФЗ, именно облигации федерального займа, новых, которые выпущены, вот, и рублевых, и в иностранной валюте. Поэтому им остается очень узкий сегмент для займов, это только рынок Китая. Гонконга. Ну, это те объемы, которые там можно занять, я думаю, что не устроят Российскую Федерацию. Поэтому, скорее всего, они обречены на катастрофическое снижение резервов золотовалютных. Вот, потому что оно, иначе они свою экономику не смогут поддержать.
Угу. А, Виталий, а как вы думаете, просто очень интересно, да, вот сегодня в Крыму, опять-таки, Путин напомнил вот про вот эти все национальные проекты, и, например, по проекту федерального бюджета, который был на этой неделе одобрен Госдумой в третье чтение, на нацпроекты, это не такие, не текущие расходы, вот именно как бы национальные проекты, предполагается выделить в 2019 году 1,685 миллиарда рублей, в 2020 там триллион, мне страшно говорить такие суммы, но 1,800 миллиардов рублей, в 2021 году тоже еще приличные суммы. На ваш взгляд, это как бы вот эти цифры, они будут скорректированы, или же это просто корректировка произойдет там за счет снижения стоимости самой российской валюты?
Ну, я думаю, что будут корректироваться эти цифры, как и в любой стране. Мы видим, что у нас тоже крайне предвыборный год, нам много чего обещают.
Мы продолжим нашу программу «Крымский вечер» через несколько секунд.